говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Газпром» и новый российский поход на Европу. Почему до сих пор не раскрыт политический аспект убийства сербского премьера Зорана Джинджича? Беседа из цикла «Российские регионы», «Краснодарский край» и «Социальная роль футбола». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. И вот опять спор между соседями привел к тому, что Европа начинает беспокоиться о газовых поставках из России. Хотя беспокоиться стоит российскому руководству за судьбу своих граждан, живущих, например, в Калининграде. Их абсолютно не волнует, кому кто задолжал – Россия Белоруссии или Белоруссия России. А с Минском «Газпром» высчитал все правильно. Это Украине надо отключать газ зимой, тогда есть шанс, что она все свои запасы потратит. А у Белоруссии никаких запасов и резервуаров нет, так что когда отключишь, тогда белорусы и почувствуют. В нынешнем споре, как и в предыдущих отключениях газа к Киеву, эксперты ищут политическую подоплеку. Это нормально, потому что газ для России – орудие политики намного больше, чем экономики. Именно этому посвящена книга венгерской журналистки и экономиста Аниты Орбан «Власть, энергетика и новый российский империализм». На днях Анита Орбан была гостем «Радио Свобода». Когда стала заметной политическая роль «Газпрома» в Европе?
Для меня символическим был 2008 год. Если помните, в 2008 Косово провозгласило независимость. И мы на Западе приветствовали этот шаг, потому что для нас он был логичным завершением войны 99-го года. А тем временем, пока мы радовались, российские энергетические компании скупали различные предприятия в Южной Европе. Более того, возник проект Южного потока. Тогда казалось, что это проект, который реально можно осуществить и который может даже убить идею конкурирующего проекта Набука. И в то время, когда заголовки в западных газетах кричали о триумфе косовской независимости, Россия втихую через энергетический сектор, казалось, возвращала свое влияние в Юго-Восточной Европе. И я по-прежнему уверена, что именно Юго-Восточная Европа станет в ближайшие годы ареной самых больших игр в энергетике. Именно там Россия сейчас наиболее активна. Она переключила свое внимание с севера на юг, и судьба этого региона будет зависеть от того, кто возьмет под контроль энергетические компании.
Но в чем состоят российские интересы?
Российские интересы, конечно, состоят в том, чтобы получить транзит для своих углеводородов, и никто это не скрывает. Самыми крупными клиентами России являются Германия и Италия, а также все страны между Россией и Германией. И я всегда в таких случаях сразу же говорю, я сама по профессии экономист. Я прекрасно понимаю экономические причины, по которым Россия хочет обеспечить надежный транзит своего газа. Для меня это очень важно подчеркнуть, потому что, когда я выступаю перед публикой, которая не обязательно относится ко мне дружелюбно, меня немедленно начинают обвинять в том, что, поскольку я происхожу из бывшей социалистической страны, у меня есть русофобия. Поэтому я заранее предупреждаю, я прекрасно понимаю, что основной целью является доставка газа самым крупным клиентам. Но если посмотреть на карту, то вся Восточная Европа лежит между Россией и Германией. И когда заходит речь о том, как прокладывать трубопроводы, то всегда в расчет принимаются политические интересы. Более того, политические соображения перевешивают экономические.
Венгерская журналистка и экономист, автор книги «Власть, энергетика и новый российский империализм» Анита Орбан выявила три цели, которые преследует Россия, планируя прокладку трубопроводов.
Трубопроводы прокладываются так, что в любую страну в Восточной Европе можно было обойти стороной. В любое время и без того, чтобы прервать поставки газа конечному потребителю. Это первая цель. Вторая состоит в том, чтобы сорвать любые попытки центральноевропейских стран диверсифицировать поставщиков газа. И вот, например, где сейчас Россия наиболее активна? В Хорватии, потому что именно там планируется создать терминал для сжиженного газа. А это было бы первой дырой в монопольной системе природного газа. И третья цель, и вот она является наиболее опасной, это получить контроль над как можно большим количеством энергетических предприятий, принадлежащих сейчас национальному энергетическому сектору тех стран, через которые осуществляется транзит. Вот этому аспекту в Европе уделяется, на мой взгляд, очень мало внимания. Какую-то огласку эта проблема получила в прошлом году, благодаря тому, что Сургутнефтегаз приобрел более 200% акций венгерской нефтяной компании МОЛ. Но до этого, до весны 2009 года, все эти аукционы, на которые нацелились российские компании с тем, чтобы выкупить контрольный пакет акций в стратегической индустрии центральноевропейских стран, не рассматривалось как серьезная проблема ни самими европейскими компаниями, ни государствами.
Вероятно, о каждой из этих трех целей российской энергетической политики в Центральной и Восточной Европе надо говорить предметно. Начнем с того, что трубопроводы строятся таким образом, чтобы любую страну в любой момент можно было обойти или отключить от газа, не нанося при этом ущерба конечному потребителю.
Я приведу старый пример, но до этого замечу, что эта цель российской газовой политики стала заметна в январе 2006 года, когда Россия в первый раз отключила газ Украине. Это не новый феномен. Это началось во времена Советского Союза и продолжалось в период правления Ельцина. Но Владимир Путин в 2000 году смог консолидировать российское государство и применить на практике ту стратегию, которая уже была сформирована до него. И эта стратегия не изменится, нам придется с ней жить. Единственный вопрос, сколько денег будет у российского государства, чтобы эту стратегию осуществлять? Я составила таблицу «Активность российских компаний в Европе в зависимости от доходов российского бюджета» и выявила прямую взаимосвязь. Как только государству удавалось получить больше доходов, собрать больше налогов, например, тут же увеличилась интенсивность российских усилий скупить компании в Центральной Европе. И наоборот, как только в экономике был спад, интенсивность европейских усилий спадала. Более того, когда у России есть доходы, она готова купить предприятия за любые деньги. Причем эти предприятия или компании даже не всегда экономически оправданы, не всегда выгодны. Но ведь для России дело не в выгоде, дело в политике, в стратегии российского государства.
Но все-таки что именно делал Кремль, чтобы создать возможность обходить страны?
Я хотела бы привести один довольно малоизвестный пример. Одно время существовала идея создать трубопровод под названием Intersystem Connector. Дело в том, что на севере, через Белоруссию и Польшу в Германию, проходит трубопровод Ямал. А через Украину, Словакию и далее на запад проходит трубопровод Дружба. И вот возникла идея соединить эти два трубопровода, причем через Белоруссию, Польшу и Словакию. Таким образом, отрезанной оставалась Украина. Идея возникла в 2002 году, чтобы наказать тогдашнее украинское руководство. Идея лежала на столе у «Газпрома» годами. И когда они, наконец, оставили эту идею, вот что сказал член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров. Этот проект с экономической точки зрения был не лучшим решением. Так что они знали, что экономически этот проект невыгоден, но они все равно держали его в уме. Более того, они даже пригрозили Польше и Словакии, что если те будут сопротивляться проекту Intersystem Connector, то «Газпром» построит трубопровод под Балтийским морем и отрежет обе эти страны. И что самое примечательное, ни Польша, ни Словакия никогда не откачивали транзитный газ. Никогда не были ничего должны «Газпрому», были надежными транзитными странами. Но когда они отказались подчиниться воле Кремля и участвовать в создании обводных трубопроводов, Кремль начал угрожать. И в конечном итоге эта идея материализовалась в виде «Северного потока».
Вторая составляющая стратегии России, как ее выявила Анита Орбан, пресечь все попытки диверсифицировать поставки газа. Какие примеры может привести исследователь в этой области?
Самый классический пример. Как только речь заходит о трубопроводе из Норвегии в Польшу, Россия выступает со своим предложением. Собственно, идея трубопровода Ямал – это прямой ответ на разговоры о газопроводе из Норвегии в Польшу, как, впрочем, и Северный поток. Еще один пример, который тоже можно назвать классическим – трубопровод Одесса-Броды, который Россия сумела полностью развернуть. Изначальная идея состояла в том, что трубопровод пойдет из Одессы в Броды, а затем соединится с Дружбой. Теперь этот трубопровод служит дополнительным каналом перекачки российской нефти. Более того, рядом идет еще один трубопровод, который используется только на четверть мощности, но который тоже перекачивает российскую нефть к Черному морю. И можно было бы наблюдать, как развивалась эта политика. От каждой встречи российского и украинского руководства, от каждой поездки лидеров в Москву или Киев.
Третья цель стратегии – скупить как можно больше стратегических предприятий для энергетической отрасли Восточной и Центральной Европы. Вернее, предприятий, которые расположены вдоль транзитных путей. Анита Орбан продолжает.
Это исключительно важно. И здесь я для начала хочу заметить, что для любой компании создание вертикали контроля от производителя до потребителя или до распределения – это заветная мечта. Но контроль российских компаний над ключевыми предприятиями энергетического сектора Европы опять-таки существенно снизит возможности диверсификации поставщиков энергоносителей. Более того, он может служить прикрытием для другой деятельности. И тому есть примеры Венгрии и Болгарии.
О примерах скрытой деятельности венгерская журналистка и исследователь Анита Орбан расскажет в следующем выпуске нашей программы в четверг вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Две недели назад в пригороде столицы Хорватии, Загреба, был обнаружен человек с двумя тяжелыми пулевыми ранениями. Оказалось, что это Сретко Калинич, член сербской преступной земунской группировки, заочно приговоренный в Белграде к 30 годам заключения за участие в убийстве в 2003 году премьер-министра Сербии Зорана Джинджича и к 40 годам за разные другие тяжкие преступления. Калинич заявил полиции, что в него стрелял его товарищ по группировке Милош Симович, скрывавшийся с ним вместе после убийства Джинджича. Через два дня Симович был арестован при попытке пересечения государственной границы Сербии и сразу отправлен в место заключения, где должен отбыть 30 лет, как соучастник в покушении на премьер-министра Сербии. Эти, по сути, случайные аресты преступников, 7 лет находившихся в международном розыске, снова подняли тему о том, почему до сих пор не раскрыт политический аспект убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии, реформатора Зорана Джинджича. Рассказывает Ая Куги.
В течение этих двух недель Сретко Калинич многое рассказал хорватской полиции. Его конфликт с лучшим другом Милошем Симовичем произошел якобы не из-за денег, как полагалось, а из-за любовного треугольника, в который была вовлечена жена Симовича. Сербскую и хорватскую прессу заполняют жуткие рассказы профессионального убийцы Калинича по кличке «Зверь», раскрывающего десятки совершенных им и его сообщниками убийств последних лет. Сретко Калинич утверждает, что в том числе они убили и двоих из троих находящихся в бегах членов своей группировки, также причастных к убийству Джинджича. Один из них якобы похоронен рядом с автомагистралью в Белграде, а труп другого он в Испании лично пропустил через электрическую мясорубку, а останки бросил в реку. Известно, что хорватская полиция эти неформальные показания Калинича уже передала полиции Сербии. Вот что об этом заявил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
Мы, конечно, ожидаем, что на основе его заявлений будут раскрыты многие убийства минувших лет. Но, с другой стороны, ему нельзя верить на слово. Должны существовать определенные доказательства, особенно в тех случаях, когда он утверждает, что кого-то нет в живых. Нужно будет проверить, это правда или намерение помочь кому-то скрыться. Наша цель – арестовать всех, кто уклоняется от правосудия, в том числе и членов земунской группировки. Отрадно, что этот процесс уже начался. С момента убийства Зорана Джинджича прошло уже 7 лет, и можно ставить вопрос, что было сделано за эти годы. Возможно ли такое, что не было информации о том, где они находятся? Нужно проверить, существовало ли в принципе намерение разыскать и арестовать их, или это были лишь слова.
И действительно, как им удалось скрываться целые 7 лет? Вопрос к белградскому журналисту, автору книги об убийстве Зорана Джинджича, Милошу Васичу.
Скрываться им удалось, вероятно, потому что земунская группировка сумела спрятать большие деньги, полученные раньше за убийство, похищение людей и торговлю героином. Ведь когда есть деньги, нет проблем получить поддельные документы, нет проблем жить спокойной жизнью. И до сих пор не ясно, потрачены ли эти деньги, или эти люди просто поссорились из-за новых криминальных сделок. Сретко Калинич и Милош Симович принадлежали к оперативной части земунской группировки. Симович в этой группировке имел довольно высокое положение, а Калинич, насколько известно, являлся лишь специалистом. Его задействовали тогда, когда нужно было кого-то убить. Он убивал, получал деньги и шел домой.
А почему эти убийцы скрывались в соседней Сербии и Хорватии? Разве не надежнее уехать в далекие экзотические страны?
На то есть две причины. Первое. Легче приспособиться в среде, которая говорит на родном языке. Полагаю, что Калинич, у которого помимо сербского есть и хорватское гражданство, чувствовал себя в безопасности, потому что Хорватия раньше своих граждан другим государствам не выдавала. Вторая причина. У них были хорошие деловые связи и старые дружеские отношения в криминальных кругах Хорватии. Путь героина ведет в Европу через Сербию, а дальше через Хорватию. Без сотрудничества преступных группировок их сделки не были бы такими успешными. Калинич и Симович наверняка остались в наркобизнесе. Об этом мы узнаем, если власти будут заинтересованы поделиться с нами этой информацией. Самое важное – отследить, чем они занимались последние 7 лет. Если будет детально восстановлен их путь, это во многом поможет полиции как в регионе, так и в Европе. Могут быть раскрыты их связи, пособники, деловые партнеры, а это, на мой взгляд, самая большая польза из их ареста.
А как вы относитесь к признаниям Сретко Калинича, данным спецслужбам Хорватии?
Как я заметил, полиция ему не верит, они знают, с кем имеют дело. Вполне возможно, что Калинич утверждает, что якобы убил своих сотоварищей из земунской группировки, лишь для того, чтобы они могли скрываться дальше. Не верится и в то, что он и Симович поссорились из-за женщины. Я уверен, что мотив таких рассказов Калинича – найти тему, которая бы облегчила его положение во время возможного повторного судебного процесса. Он, вероятнее всего, потребует повторного процесса, хотя бы из-за того, чтобы не скучать в тюрьме. Я даже не помню, чтобы у нас кто-либо, кого судили в его отсутствие, не требовал повторить процесс.
Одной из главных тем, связанных с арестом двух членов земунской группировки, стала тема дальнейшего расследования убийства Зорана Джинджича. То есть возможность, что Калинич и Симович раскроют политических подстрекателей или даже заказчиков этого преступления.
Сомневаюсь. Учитывая иерархию в земунской группировке, они не являлись главными вожаками, с которыми бы делились политическими и полицейскими связями. Вряд ли в рассказах Симовича и Калинича на эту тему можно будет отличить ложь от правды. Впрочем, пока вообще нет уверенности в том, что существуют политические заказчики убийства Зорана Джинджича. Это трудно доказать. Есть, конечно, определенная возможность проверить разные подозрения, но шансы очень малы, потому что в стране нет политической воли расследовать это. У нас как будто бытует молчаливое соглашение о том, что Зоран Джинджич должен оставаться в красивых воспоминаниях, в прошлом, которым заниматься не надо. Я не утверждаю, что в его убийство впутаны нынешние власти. Однако видно, что демократическая партия Джинджича развивается в направлении ультрацентристском, чтобы ладить со всеми, мол, не будем ни с кем портить отношения. Демпартия больше всего хотела бы отстраниться от смерти Джинджича и вспоминать его лишь в день смерти, 12 марта, возлагая цветы на его могилу.
Мы беседовали с белградским журналистом, расследующим убийство Зорана Джинджича, Милошем Васичем. Действительно, в Сербии через 7 лет после смерти Джинджича никто и не пытался раскрыть политические аспекты его убийства, несмотря на обещание органов правосудия, что следствие по этому вопросу непременно будет проведено. В обществе бытует две версии. Первая – потому, что в убийство вмешаны близкие к Джинджичу люди, поддерживающие тесные связи с земунской группировкой. Вторая – подстрекателя и убийства нужно искать в кругах Воислава Каштуницы, главного политического врага Джинджича, после его смерти ставшего премьер-министром Сербии. Близкий соратник Зорана Джинджича, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию этого убийства, Жарко Корач.
Для меня центральный вопрос в связи с этим арестом. Почему после прихода к власти Воислава Каштуницы не было продолжено расследование политической подоплеки убийства Зорана Джинджича? Когда Каштуница пришел к власти, прекратились и поиски убийц премьер-министра. Вскоре на высокие посты были выдвинуты два человека, которые раньше поддерживали контакты с земунской группировкой. Советник Каштуницы по вопросам безопасности Ради Булатович стал директором службы службы госбезопасности, а генерал Ацу Томич – начальником военной безопасности. Разве можно ожидать, что они будут вести расследование против себя?
Жарко Корач не оптимист. Он сомневается, что в данный момент возможно расследование политических мотивов убийства Зорана Джинджича.
Мне кажется, когда в Сербии почти раз в неделю всплывает какой-нибудь связанный с политическими кругами скандал, где-то теряется центральный для будущего каждой демократической страны вопрос, есть ли в политических структурах люди, считающие, что убийства и связи с преступниками и убийцами не являются политически неприемлемыми. У меня нет иллюзий, что власти теперь завершат расследование и проведут хотя бы допросы тех людей на важных государственных позициях, которые поддерживали контакты с убийцами Зорана Джинджича. Не может Сербия развиваться с неразрешенными политическими убийствами, не может двигаться вперед с причастными к убийству людьми, которые сейчас влияют на общественную жизнь, имеют важные посты, ходят по приемам. Очевидно, нет политического приказа довести все до конца. Почему? Это интересный вопрос. У меня появляются очень мрачные мысли. Кое-кто глубоко в душе доволен тем, что Джинджича нет, а кто-то боится того, что могло бы раскрыть настоящее расследование убийства.
Средко Калинич сейчас находится в больнице в Загребе и ожидается, что он будет выдан органам правосудия Сербии. Милош Симович находится в тюрьме и пока ничего не просочилось о том, что он рассказал полиции. Тюремное наказание за убийство Зорана Джинджича в Сербии отбывают 7 основных организаторов и исполнителей этого преступления. Они получили от 15 до 40 лет тюрьмы.
О том, почему с таким трудом удается поднять тему политического аспекта убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим выпуск после краткой сводки новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент США Барак Обама освободил генерала Стэнли МакКристала от должности командующего международными силами содействия безопасности в Афганистане. Новым командующим международными силами назначен генерал Дэвид Петреус. Белоруссия заявляет, что полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, перечислив в среду вечером 187 миллионов долларов. Как сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, теперь Минск ждет от «Газпрома» до 10 часов в четверг 260 миллионов долларов в счет погашения задолженности за транзит. Один военнослужащий погиб и 24 получили ожоги в результате взрыва и пожара в среду на военном полигоне в Рязанской области. При утилизации устаревших боеприпасов загорелись и взорвались два грузовика с порохом. Похищенные в городе Ош на юге Киргизии 5 членов избирательных комиссий освобождены. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе коменданта Ошской области. Женщины узбекской национальности были захвачены в среду группой неизвестных, когда возвращались после занятий по избирательному праву. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В программе визита посещение знаменитой Кремниевой долины. В Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Вертолет К-60 упал в 300 метрах от жилого дома в городе Котельники. Бывший глава Смоленска Эдуард Кочановский, обвиняемый в вымогательстве взятки, объявил голодовку, протестуя против продления срока ареста еще на 2 месяца.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы. Краснодарский край» и «Социальная роль футбола». Краснодарский край – один из самых крупных регионов России с населением свыше 5 миллионов человек. Более того, это один из немногих регионов, население которого не уменьшается, а растет. За постсоветский период, по официальной статистике, число жителей края выросло на 10%. При этом и сам край замечательным образом в последние годы развивался, и даже кризис на него не сильно повлиял. С чем это связано? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и Михаил Савва, политолог, профессор Государственного университета. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике края?
Ну, это по старой присказке «кому война, кому мать родна». В общем, Краснодарский край, при том, конечно, что его промышленность испытала спад, он был 10%, сейчас вот где-то минус 6, подтянулись немножко, но он в совершенно уникальной ситуации. Инвестиции продолжают расти. Объем ввода жилья только в первом квартале этого года вырос более чем на четверть. Товарооборот торговли растет. Безработица относительно небольшая, но хотя нужно понимать, что сельскую безработицу учитывают очень плохо. Но тем не менее, доходы населения продолжают расти, заработная плата медленнее, но, видимо, за счет всевозможных социальных выплат. Более того, потрясающая ситуация с бюджетом края. У него бюджет не просто не сократился, он вырос почти на 10%. И налоги стали собирать лучше, налоговые и неналоговые доходы выросли. И прибыль-то упала совсем не сильно, налог на прибыль, который собирается. И в общем получается, что какое-то чудо. И вот в этом чуде хорошо бы разобраться, потому что в этом чуде две составляющие. Первая составляющая – абсолютно объективно лучшие условия для развития южных регионов страны и в первую очередь Краснодарского края. Приморское положение, плотное население, относительно недорогая рабочая сила, хорошая инфраструктура. Раньше или позже эти преимущества должны были выстрелить. Они выстрелили в 2000-е годы и набирали оборот. Второе, и вот здесь уже сказка про инвестиции, это, конечно, искусственная инъекция проектом Сочи. В ней есть и плюсы для края, но в ней есть и очень серьезные минусы, особенно в перспективе.
Наталья Васильевна, все-таки ваша оценка, Олимпиада, это хорошо или плохо для Кубани?
В моем понимании плохо. Вы понимаете, есть понятие роста, да, вот такого органического роста. Территория обладает серьезными, реальными преимуществами. Она подзадержалась на старте в 90-е годы, но в нее приехало много энергичных, активных людей. Да и свое население, вот бывший фронтир, да, тоже очень энергичное, предприимчивое. Все сложилось, пошел рост. И он должен был быть естественным. Приходил бизнес, создавались новые предприятия и промышленности, и сервисы, и рекреации потихоньку, конечно, с большой, конечно, долей совка еще, но уже менялась картинка. И вдруг на этот растущий организм надевает нечто, да, костюм мушкетера, да, в перьях, с плюмажами, и заставляют расти дальше. И это все как-то дико, ненормально, форсировано и с большущими издержками для всего края. Вот такое мое впечатление.
Михаил Валентинович, ваша оценка?
Я бы поспорил здесь с Натальей Васильевной и поспорил бы по нескольким позициям. Во-первых, значение экономических вливаний в Сочинскую Олимпиаду пока не стоит преувеличивать. Это не те деньги, которые могли бы серьезно повлиять на краевые процентовки экономического роста или наоборот спада. Пока, по крайней мере, в будущем посмотрим. Дело в том, что я бы выделил здесь другие основные составляющие экономического, ну, в общем, достаточно очевидного успеха края. Это, во-первых, глубокая диверсификация кубанской экономики. У нас никогда не было опоры на одну экономическую отрасль. И когда
кризис... промышленности было.
Конечно. Промышленности у нас никогда не было много. Но было портовое хозяйство, была рекреационная зона, была сельхозпереработка, есть даже добыча полезных ископаемых. У нас немного, но есть своя нефть и свой газ. Другими словами, край никогда не стоял на одной ноге. И в ходе кризиса это стало очень серьезным плюсом. И я полностью согласен с Натальей Васильевной, это и дальше будет плюсом. Но Сочи, понимаете, намного серьезнее для Краснодарского края в плане привлечения инвестиций то, что было уже сделано до Сочи. А именно, как это ни парадоксально, но жесткая моноцентричность кубанской власти очень привлекательна для инвестора. В крае достаточно жесткий, я бы сказал, авторитарный политический режим. Единственный центр власти – это администрация края. Но инвесторам, в том числе крупным, это оказалось на руку, потому что им нужно договариваться только с губернатором и ни с кем больше. И, достигнув договоренности, они уже ничем не рискуют, уже никакой местный начальник, никакой депутат не будет, что называется, чинить козни и, выдавливая свою долю откатов, создавать какие-то препятствия для вложения инвестиций.
Михаил Валентинович, а Сочи сейчас под кем? Под Краснодаром или уже больше под Москвой?
Нет, Сочи сейчас все больше под Москвой, это очевидно. И для меня, как для политолога, самая показательная вещь – это начавшиеся и активизирующиеся разговоры, публичное обсуждение необходимости создания нового субъекта Российской Федерации на территории Причерноморья Краснодарского. Ну, то есть, фактически восстановление административных границ Российской империи, когда в состав Кубанской области Причерноморье не входило, и территория от Анапы и южнее, включая Сочи, относилась к Сухумской губернии.
Михаил Валентинович, эти разговоры, с вашей точки зрения, вот изнутри Краснодарского края, имеют право на существование, а тем более право на возможности и шансы на реализацию?
Это был бы очень странный субъект федерации, если бы он возник. По крайней мере, это не отвечает никаким экономическим условиям, которые есть на сегодня. Дело в том, что экономика курортной зоны и сельхозпроизводство краевое, они тесно связаны. То есть курорты потребляют то, что произведено в крае. Это единый экономический механизм, и он должен быть единым политическим механизмом. Другое дело, что для московских центров влияния эта идея сейчас чрезвычайно выгодна, поскольку она позволит жестко зафиксировать прямое управление из Москвы. Речь идет, по сути, о борьбе за олимпийские деньги.
Наталья Васильевна, а управленческая составляющая есть в этом успехе? Потому что вот в этом году будет 10 лет, как краем руководит Александр Ткачев. И вот Михаил Валентинович считает, что именно авторитарный стиль, такой жесткий, централизованный, централистский, он явился гарантией такого объема инвестиций.
Возможно, вы удивитесь, но я соглашусь с коллегой, потому что предыдущий губернатор, он царствовал, но не правил, решения экономически принимались не им. Ткачев действительно жестко везде поставил, во-первых, своих людей, он же сменил всех глав муниципалитетов, и принимает решения, и он работает с инвесторами, он их притягивает, и его команда пытается, ну, в меру российских возможностей, гарантировать реализацию принятых решений. Это есть. К чему бы я очень удивилась? Для меня полная новость. Такие разговоры в Москве, я про это совершенно не слышала. Хотя, вот чем дальше думаю, прям по ходу передачи, тем больше соглашаюсь с тем, что риски такие существуют. Потому что этих рисков, выделения вот этой вот причерноморской зоны, есть два очень важных базовых момента. Момент первый – это возможность опять распила-перепила собственности на побережье, которое дорожает. И момент второй – когда не получается ничего, надо переставлять стулья. Для экономики края полностью соглашусь, это предельно неразумное решение, потому что внутренние части взаимосвязаны. Но оно возможно, и как это ни печально, хотя я ничего до сих пор в Москве про такие безумства не слышала. Но у нас любят кроить карту, то меняя округа, то, видимо, перепиливая субъекты. Но мне кажется, что господин Ткачев достаточно авторитетный губернатор, хотя игра многоподъездная в Кремле – это гроссмейстерская деятельность. Но еще, знаете, момент очень важный. Я думаю, что власти края не на один электоральный цикл все-таки думают. Они должны очень четко понимать про постолимпиадный синдром. Вот эта вот масса всего построенного будет глубоко убыточна. И, может быть, под это дело.
Именно поэтому некоторые объекты строятся в Сочи таким образом, чтобы их можно было демонтировать и перенести. Безусловно, концентрация спортивных сооружений будет слишком велика для постолимпийского периода. Поэтому ледовые дворцы перекочуют в Краснодар или куда-то еще по территории края. Но я хотел бы вернуться к идее создания нового субъекта федерации. У нее, безусловно, московские корни. В крае, несмотря на то, что сочинцы всегда говорят там у них на Кубани, как и новороссийцы, тем, что Краснодарский край – единый регион, уже давно смирились, даже те, кому это не нравилось. И сейчас мы наблюдаем типичную для последних лет практику, когда идея вбрасывается просто для того, чтобы понять, как ее воспримет элита и как ее воспримет общественное мнение. Это такая разведка боем, достаточно мягкая. И уже после окончания этого цикла принимается решение.
Михаил Валентинович, Краснодарский край, как и Москва, как и многие европейские города, столкнулся сейчас с проблемой миграции. Насколько остра эта проблема на Кубани, и есть ли у вас какие-то ноу-хау решения этой проблемы?
Я бы сказал, что сегодня эта проблема к острым уже не относится. Острая она была в 90-е годы после развала Советского Союза, когда Краснодарский край действительно получил миграционную волну. Миграционный прирост составлял в середине 90-х примерно 100 тысяч человек в год. Даже для 5-миллионного края это достаточно много. Сейчас увеличение населения края – это 0,35% ежегодно. Ну, буквально 19-20 тысяч. Причем не только за счет миграции, но и за счет того, что приостановились темпы роста смертности. Поэтому сегодня говорить о том, что иноэтничная миграция является для края проблемой, я как эксперт не могу. Но я могу говорить о другом. Она по-прежнему, по традиции, поднимается на щит, она по-прежнему рассматривается как некий важный фактор. Вот статистика это опровергает, а в головах у людей, в том числе у важных чиновников, эта тема по-прежнему сидит. Я считаю, что гораздо более острой и позорной для нас является другая проблема. Проблема отсутствия правового статуса у так называемых лиц без гражданства, то есть у людей с паспортами бывшего Советского Союза, некоторые из которых живут здесь по 20 лет. Просто в 92-м году, 6 февраля, когда вступил в силу закон Российской Федерации о гражданстве, у этих людей не стоял штамп о прописке на территории России. Они фактически здесь жили, но вот штампа в силу разных причин не было. Кто-то по своей небрежности, кого-то власть не хотела прописывать и так далее. Вот в настоящее время таких людей на территории края примерно 5000 человек. Но то, что они десятилетиями живут, не имея правового статуса, то, что они стали группой, знаете, используемой буквально для ежедневной коррупции, то, что они живут без прав рядом с гражданами России, вот это действительно позорно.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Михаилом Савой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С 11 июня в Южной Африке проходит чемпионат мира по футболу. Миллионы болельщиков не отрываются от телевизоров во время трансляции матчей, в том числе и россияне, хотя сборная страны в чемпионате не участвует. Почему футбол так привлекателен для масс? Какова его социальная роль? Может ли он объединять нацию? И в чем причины агрессивности футбольных фанатов? Все это выясняла Вероника Баде.
Для огромного количества людей футбол – это очень серьезно. Известен даже случай, когда из-за проигранного в 1969 году матча произошел 6-дневный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, унесший жизни 2000 человек. Он, кстати, так и вошел в историю под именем «футбольной войны». В России этот вид спорта очень популярен. По данным Фонда «Общественное мнение», за крупными чемпионатами по футболу, такими как чемпионаты Европы или мира, внимательно следят около 50%, а иногда и до 60% россиян. Говорит Павел Лебедев, ведущий специалист фонда.
Интенсивно смотрят футбол около 1/3 мужчин, то есть каждый третий мужчина смотрит достаточно большое количество футбольных матчей. На самом деле футбол – это не только спорт, это зрелище, и к нему отношение не только, как скажем, к спортивному соревнованию, именно вот связанное с физическими какими-то упражнениями, да? Это шоу, это представление и отношение к нему такое, скорее, скажем, как к спектаклю. Может быть, да, и то есть это событие, которое ожидается и, собственно, пользуется большой популярностью.
А может футбол служить объединяющей идеей, скажем так, для общества?
Да, пример прошлого чемпионата Европы, прошедшего, показал, что да, на основе этой идеи, скажем, побед, люди испытывают какую-то национальную гордость. И вот например, по нашим данным, половина опрошенных утверждают, что уличные гуляния происходили там, где они живут, в тот момент, когда мы победили сборную Голландии. То есть, конечно, такие крупные победы, они объединяют людей. Вот в Москве, например, опять же, вот крупную победу наших отметили где-то 90% москвичей.
А чем вы объясняете зачастую агрессивное поведение футбольных фанатов?
Ну, во-первых, среди фанатов основную часть составляют, конечно, молодые мужчины, юноши. У них повышенный уровень адреналина в крови, то есть возбуждение от просмотра футбольного матча. То есть это же азарт, который возникает у людей, которые смотрят, собственно, соревнования, и, соответственно, потом он выплескивается наружу, часто вот в таких агрессивных формах.
Вот по вашим наблюдениям, в России ситуация с отношением к футболу, к спорту, может быть, вообще такая же, как в других странах, или она чем-то отличается?
Ну, во-первых, действительно, другой футбол. С другой стороны, мне кажется, что у нас все-таки меньше внимания уделяется, там, скажем, спортивному образу жизни и спорту вот в повседневной жизни людей как таковому. То есть у нас меньше людей ведут здоровый образ жизни, да, спортивный образ жизни, чем в той же Америке. Ну, или, во всяком случае, это меньше культивируется у нас, чем на Западе. Там для них здоровый образ жизни становится некой такой хорошей идеей, у которой много приверженцев. У нас это далеко не так пока еще.
Это был социолог Павел Лебедев. В нынешнем чемпионате мира сборная России не участвует, так как она проиграла в стыковых отборочных играх сборной Словении. А что нужно, по мнению россиян, чтобы страна стала чемпионом мира по футболу? Об этом спросил москвичей наш корреспондент Карен Агамиров.
Для этого нужно иметь примерно раз в 100 больше полей, особенно в жилых районах крупных городов. Тогда мы получим большое количество талантливых ребят, молодых, футбольных.
Надо собраться, потому что с духом, что все было так как-то удовлетворительно, тогда они будут всегда побеждать. А если они захотят, они всегда выиграют, потому что я верю в нашу футбольную команду.
Надо лучше тренироваться и быть смелыми. Они тоже пошел на поле, подвернул ногу, и мне больно.
Менталитет, боюсь, не позволит. Российский. Отсутствие дисциплины во всех делах, не только в футболе.
Я думаю, что надо побольше тренироваться. На самом деле, они неплохо играют. Последние игры, которые я смотрела, вот, мне нравятся. Вот. Но, видимо, все-таки чего-то не хватает, потому что слишком они зазнались, когда последний матч хорошо сыграли. Им надо немножко так себя прийти, именно сфокусироваться на футболе, а не на славе. Я буду болеть за наших. Неважно, как они играют, я за них все равно болею на мировых чемпионатах.
Да, это просто условия создать.
Перекармливать не надо их. Все, мы их перкормили.
Всех перекормили. Стрельцова видел лично.
Вы знаете, был такой центр форвард. А у нас кто? Карлики.
Не станет Россия никогда чемпионом мира.
Вы знаете, я через 50. Коррупция, деньги, футбол такой же в нашей стране коррупционный.
Наступит время, и мы победим. Придет время просто.
Даже этот опрос, проведенный на московских улицах, показывает, какие сильные эмоции пробуждает в людях футбол. Впрочем, писатель Александр Нилин, автор книг о спорте, полагает, что социальную роль футбола не стоит преувеличивать.
Когда мы говорим о социальной роли футбола, мы обязательно тут же перескакиваем в политику, в сам, собственно, спорт, его соревновательной части, в то, что как население будет реагировать на победы. А ведь футбол одно будущее, эстетическое. Если он не будет совершенствоваться, если он не будет становиться интереснее вне зависимости от своего календаря, он потеряет публику, пропадет к нему интерес, и все, и социальной роли не будет. Аудитория футбола огромна, но в своей разношерстности достаточной степени пошла, если можно так говорить, часто одноклеточно. А мы это видим главной заслугой футбола, что его смотрят миллионы. Ну а миллионы понимают ли его? Влияет ли непонимание этих людей на сам футбол? И влияет ли понимание тех немногих на совершенство футбола?
А что вы имеете в виду под пониманием? Что нужно понимать?
Футбол – это элитарно-массовое зрелище. Не всякое элитарное зрелище может быть массовым. Футбол – очень сложная игра. Она, к сожалению, во многом зависит и от той агрессии, которую публика видит в спорте. Не все любят, из тех, кто любил футбол в 60-х годов, также любят нынешний футбол. Он грубоват, рисковат, излишне агрессивен, он влияет на агрессию трибун. Ну, вот мне, например, мешает нынешняя аудитория первенца мира, которая все время кричит, ведь не вся же игра вызывает крик. То же самое наши фанаты. Они имеют огромное влияние. Они, собственно, заменили прежнюю аудиторию. Они одни ходят на футбол. Они же не ходят особенно на футбол. Там всем заправляют фанаты. Они влияют на игроков. В этом есть какой-то чудовищный непроходимый паразитизм, который, ну, тоже можно отнести к социальной роли футбола. Да, вот это агрессивная молодежь. Ей надо кричать, ей надо рисовать что-то на лице. Но сами что они делают в обществе? Вот какая их социальная роль? Они так много уделяют времени этой подготовки, этим придуманным выигрикам, этим баннерам, как это у них называется, эти полотнища, этим дудкам. Это отнимает огромные силы и время. Кто эти люди? Они учатся, они работают. Трудно сказать. Футбол очень гордился когда-то. Была северная трибуна стадиона «Динамо», и все очень гордились, что там Шостакович, условно говоря, может сидеть рядом с Абакумовым, министром внутренних дел, и оба болеют за «Динамо». Вот это ушло почти совсем.
Правильно ли я поняла, что агрессию футбольных фанатов вы связываете с агрессивностью самой игры?
Да, ну, спорт вообще агрессивен. Но я помню времена. Посмотрите хронику футбольный болельщик на стадионе послевоенных лет. Люди сидят в военных формах совершенно с детскими лицами и с полной доверия, потому что после войны футбол был признаком мирной жизни. После войны был футбольный бум, но в нем было много доброжелательства.
Таково мнение писателя Александра Нилина. По наблюдениям психологов, футбол даже может играть роль своеобразной психотерапии. Вот что думает по этому поводу доктор психологии Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта.
Я тут недавно прочитала одну интересную английскую поговорку, суть которой сводилась примерно к следующему. Если запретить футбол собачьи бега, на следующий день может случиться революция. Наверное, градус эмоциональной заряженности каждого общества таков, что должны быть некие зрелища, помимо хлеба, которые дают возможность людям отработать их эмоции. Причем отработать их продуктивно, социально дозволенно. И в этой связи, наверное, футбол как зрелище выполняет такую психотерапевтическую миссию. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что агрессивные болельщики, проявляя свои эмоции, являются элементом социальной опасности. Но во всех клубах и во всех федерациях ведется работа с болельщиками, чтобы вот эти вот эмоции победы или поражений, они все-таки были для человека полезны и для любимого клуба тоже. То, что мы говорим о социальной роли футбола, отражено в резолюциях тех организаций, которые за футбол отвечают, в частности УЕФА и ФИФА. И эти резолюции говорят о том, что суть футбола все-таки это честность, случай, эмоции и разнообразие. И футбол всегда это некое такое пространство периодическое, что дает ему возможность соединиться в неком симбиозе с прессой, с коммерцией. Именно поэтому футбол уже не просто футбол, футбол не просто голочки и секунды. Футбол – это некое объединение маркетинга, экономики, финансов, стратегического управления. И каждая игра, игра каждой национальной сборной или игра каждой команды – это некий своеобразный футбольный спортивный почерк. Мы можем сказать о агрессивном футболе, о тактическом футболе, может быть, о мягком футболе, о хитром футболе. Мы можем сказать о футболе красивом, о футболе, где игроки просто, можно сказать, вышивают ногами рисунок игры. Социальная роль футбола проявляется и в том, что такие понятия, как борьба с насилием, правила честной игры, борьба с проявлением расизма – это те слоганы, под которым проходят футбольные матчи. Это то, что дает возможность быть лучше и обществу в том числе. И, безусловно, каждый из болельщиков смотрит футбол через призму своих собственных интересов и предпочтений. Ну, например, многие уже выбирают футбол в качестве альтернативы некому искусству, например, вместо театра, потому что ты получаешь эмоциональный заряд. Причем эти эмоции, которые ты получаешь после просмотра футбольного матча, они настоящие, они подлинные, потому что там есть проигрыш, есть выигрыш, есть ничья. А когда ты ходишь в театр, ты постоянно задумываешься, что это все может быть не по-настоящему, где-то тебя обманывают. А в футболе все слишком по-настоящему. И победа по-настоящему, и проигрыши по-настоящему. Поэтому эмоции, они, наверное, более живые. И вот именно в этом, наверное, тоже составляющая такая психотерапевтическая футбол, в том числе, когда ты приходишь и понимаешь, что футбольный матч для тебя является, ну, такой репетицией каких-то твоих жизненных, эмоциональных ситуации, когда ты можешь погрустить и порадоваться любимой командой, а еще проявить творчество. Потому что если ты входишь в стан болельщиков, ты можешь рисовать баннеры, печатать статьи в любимой газете, поддерживать поддерживать команду на выездах и так далее. В любом случае, вот этот вот такой поиск эмоциональной опоры для людей, которые болеют, наверное, в этом тоже есть определенный позитив. 90 минут интенсивного бытия, потому что там каждую секунду происходит какое-то действие. Когда в потоке такой, может быть, рутины мы попадаем на футбольный матч, мы понимаем, что эта концентрация интенсивности бытия дает тебе возможность приобщиться к такой быстрой динамике перемещений с эмоциональным подкреплением и еще с каким-то результатом, что очень важно. Кстати, по-моему, Нельсон Мандела сказал, что спорт и футбол, в частности, обладает силой изменить мир, поскольку он способен вдохновлять людей.
Психолог Людмила Кирсанова поделилась с нами и такими наблюдениями. На предпоследнем чемпионате мира по футболу эксперты насчитали порядка 28,5 миллиардов телевизионных включений во время финальных матчей. На языке статистики это означает, что почти каждый житель Земли более 4 раз подключался к этому зрелищу.
Подробнее о социальной роли футбола Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье, 27 июня в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оригинальную программу инновационного визита президента Медведева в Соединенные Штаты обсуждаем замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, чтобы если так еще не повторилось...
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».